познакомила Мария Салычева. В Москве 16:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Российско-белорусская нефтегазовая война вызывает беспокойство в странах Запада. В Вильнюсе отмечается 30-летие литовской хельсинской группы. Псковский музей-заповедник представил коллекцию старинного стекла. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. В российских средствах массовой информации только что появились сообщения со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что в ходе его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным был найден компромиссный вариант разрешения нефтяного конфликта. Эта информация еще нуждается в официальном подтверждении. Пока известно лишь, что белорусская правительственная делегация остается в Москве, но судьба переговоров по поводу поставок и транзита российской нефти пока неизвестно. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Есть сведения, что сигнала от российской стороны представители белорусской делегации ждут в посольстве Белоруссии в Москве, где накануне, после неудавшейся попытки договориться, руководитель переговорщиков от Белоруссии, первый замминистра экономики Владимир Найдунов, проводил брифинг для белорусских журналистов. Во главе еще одной делегации на переговорах находится заместитель премьер-министра Андрей Кобяков. Именно он привез в Москву новый проект по взиманию пошлин на нефть, ввозимую в Белоруссию и перевозимую через территорию страны. Однако представители Минэкономразвития России настаивают на неизменности своих требований. Полная отмена пошлин на транзит российской нефти и возобновление транзита в страны Европы. Это безусловное требование, которое не обсуждается, констатировал руководитель ведомства Герман Греф. Однако белорусская сторона идти на попятную не спешит и пытается выторговать собственные условия. Впрочем, как сообщают источники, пока заинтересованные стороны зациклены на нефтяных проблемах, может случиться так, что вскоре придется договариваться по целому спектру проблем. Есть сведения, что в ближайшие дни будет готов пакет документов по экономическим мерам в отношении Белоруссии. В частности, может быть отменена так называемая нулевая пошлина на ряд импортируемых в Российскую Федерацию белорусских товаров. Для белорусских производителей, как считают аналитики, это чревато катастрофой. До 90% продукции машиностроения, сельского хозяйства и так далее поставляются именно в Россию. Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, в данном случае руководство России невольно оказалось на стороне белорусской оппозиции. Ведь оппоненты белорусских властей давно говорили, режим Лукашенко держится исключительно за счет поддержки Кремля.
Путин просто пошел, так сказать, навстречу той части оппозиции. Ну, условно говоря, это все обычно хорошо артикулировал Немцов, что поддерживает, так сказать, финансирует режим Лукашенко. Но он решил сделать так. Ну, вот не будет никаких субсидий. Все, заканчивается период.
Сегодня впервые официально подтверждена информация. Несмотря на прямое указание Александра Лукашенко загрузить белорусские нефтеперерабатывающие заводы на 100%, объемы переработки нефти снижены. Согласно прогнозам государственных экспертов, по итогам января 2007 года крупнейшее предприятие отрасли, Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод, снизит объем переработки по сравнению с декабрем прошлого года на 12%. Однако с учетом того, что в декабре на предприятии также не было полной загрузки, сегодня завод работает при загрузке 50-60% мощностей. Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Потупа не исключает, что в чрезвычайно сложной для себя ситуации власти Белоруссии могут выбрать наиболее жесткий вариант развития экономики. По мнению аналитика, вариант полного закручивания гаек рассматривается в качестве одной из моделей дальнейшего развития экономики республики в связи с переходом в отношениях с Россией на рыночные цены за поставки энергоносителей. Характерной чертой такой модели может стать полная национализация всех отраслей, приносящих доходы. В этой системе, по мнению эксперта, по крайней мере для предпринимателей места может не оказаться. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В связи с перебоями с поставками нефти из России в страны Запада довольно жесткие заявления сделали представители германского руководства. Об этом из Берлина Юрий Векслер.
Говорит министр экономики Михаэль Глосс. У нас есть запасы нефти на 3 месяца, и мы можем, конечно, обратиться к другим поставщикам. Но это никуда не годится, когда возникают перебои, и это показывает, что источники для нашего энергоснабжения мы должны искать не только в восточном направлении. Еще яснее выразилась в Берлине канцлер Ангела Меркель на встрече ее правительства с Еврокомиссией по поводу начала президентства Германии в ЕС. Ангела Меркель, в частности, сказала, это неприемлемо, когда приостановка поставок производится без консультации со странами-потребителями, с которыми заключены контракты. Это уничтожает то и дело доверие, и на такой основе невозможно строить доверительные отношения и развивать совместную деятельность.
Мнение федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. За развитием событий внимательно следят и американские официальные лица, и эксперты. Тему продолжает мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Российско-белорусские трения должны убедить потребителей энергии в неотложности решения задачи расширения числа поставщиков нефти и газа и способов транспортировки этих энергоресурсов, заявил во вторник представитель Госдепартамента. Это один из первых комментариев Вашингтона, который выдерживал нейтралитет в российско-белорусском нефтяном противостоянии. Такая позиция явно контрастирует с событиями годичной давности, когда симпатии США были на стороне украинских властей в подобном споре Киева и Москвы. Может ли этот очередной срыв поставок энергоносителей заставить, наконец, европейские столицы прислушаться к давним призывам Вашингтона и начать искать альтернативных поставщиков энергии, а также инвестировать в строительство трубопроводов в обход России? Есть ли у европейцев выбор? Варианты есть, но они, к сожалению, не лучшие, говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Наиболее реалистично выглядит идея вывода на мировые рынки центрально-азиатской нефти и газа с помощью трубопровода через Каспий, Азербайджан, Грузию и Турцию. Проблема в том, что это чрезвычайно дорогой и рискованный во многих отношениях проект, который может стать жертвой нестабильности в этих странах или краха цен на нефть. Иными словами, пока потребители энергии мирились с далеко не идеальным статусом КВО. Заставит ли потенциальных инвесторов действовать последние энергетические страхи, сказать трудно, поскольку осуществление проекта сопряжено с исключительными трудностями. Следует ли из этого вывод, что в данной ситуации козыри в руках Москвы, и она, скорее всего, будет способна продиктовать свои условия Белоруссии? Да, на руках у России лучшие карты. У нее нефть и газ. И пока цены на энергоносители не упадут настолько, что ей придется дорожить клиентурой, она способна, по большому счету, диктовать свои условия. Проблема заключается в том, что в отличие от времен холодной войны, ядерного противостояния, в потенциальном энергетическом противостоянии Западу нечем ответить. По крайней мере, пока. Решением может быть переход на новые энергосберегающие технологии или освоение новых крупных нефтяных и газовых источников, но это непросто. Ну а может ли Лукашенко потенциально рассчитывать на поддержку Запада в этом споре с Москвой? Я не думаю, что кто-то сейчас сочувствует бедному Лукашенко или бедной Белоруссии. Как мне кажется, западные столицы считают, что Лукашенко бьется лишь за сохранение своего режима, который поддерживался 2-миллиардной энергетической субсидией. Профессор Маршал Голдман комментировал американскую реакцию на российско-белорусские трения.
С профессором Голдманом беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. В Москве 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш сегодня обнародует детали новой американской стратегии в Ираке. Ожидается, что он предложит направить в Ирак дополнительно до 20 тысяч военнослужащих. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев. Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения. Замоскворецкий суд Москвы отложил до 15 января рассмотрение дела бывшего главы Минатома Евгения Адамова. На сегодняшнее заседание вновь не явились адвокаты. Парламент Казахстан утвердил бывшего вице-премьера Карима Масимова на посту главы правительства. Его кандидатура была внесена на рассмотрение парламента президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. На волнах радио «Свобода», информационные часы программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. В нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар. И главные темы сегодня. Россия пересматривает условия экономического сотрудничества с Белоруссией. Премьер-министром Казахстана стал Карим Масимов. Чем новый глава Кабинета министров страны лучше старого? Примирение испанского правительства и сепаратистской группировки – это под угрозой. Сколь велика опасность новых терактов в Испании. Так, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шары. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в международной печати. Я приветствую в студии своего коллегу Андрея Бабицкого. Андрей, здравствуйте. Не удивлюсь, если полностью ваш обзор сегодня вы посвятили топливному конфликту между Россией и Белоруссией.
Да, спасибо, Андрей. Немножко шире тема. Европейские газеты пишут о энергетической безопасности Европы в связи с этим конфликтом. Эта тема вновь остро поставлена. В освещении этого конфликта европейская пресса крайне негативно настроена по отношению к России. Лондонская «Таймс» цитирует старый доклад ЦРУ, приходит к выводу, что шпионы были правы. Так, кстати, называется статья Карла Мортишеда. В разгар холодной войны американское центральное разведывательное управление было встревожено строительством нефти и газопроводов, идущих из СССР в Европу. Шпионы из Лэнгли, Вирджинии опасались, что опора на российский газ ослабит решительность Европы и подорвет план президента Рейгана по использованию экономических санкций с целью лишить советскую военную машину ресурсов. Шпионы были правы. Их предсказание о том, что Кремль станет использовать энергию в качестве рычага внешней политики, было преждевременным, но от этого не менее верным. Они были правы, говоря о необходимости развивать добычу и поставки норвежского газа. Он как раз вовремя пошел в Великобританию без всякой помощи со стороны правительства. И они были правы в том, что необходимы нефти и газопроводы, связывающие Каспийское море с Европой. Европа, наконец, собирается сформулировать свою энергетическую политику. Сегодня она начнет обсуждать общую политику по отношению к России, пишет «Таймс». Вопрос, ну вот к тому же вопросу, однако редакционная статья Financial Times, белорусский вопрос, отталкивается непосредственно от конфликта Беларуси и Украины и его политических последствий. Последняя конфронтация между Россией и Белоруссией по поводу нефтяных поставок ставит ЕС в затруднительное положение. На кону три ключевых вопроса. Энергетическая безопасность, судьба Белоруссии и реакция на властное поведение России в бывшем Советском Союзе. Кремль вполне имеет право прекратить субсидировать Александра Лукашенко, белорусского президента, и взимать рыночные цены за энергоносители. Однако он должен действовать более предсказуемо. Резкое сокращение нефтяных поставок в Белоруссию – это однозначное стремление оказать политическое давление на Минск. Как заявила вчера Ангела Меркель, канцлер Германии, неприемлемо, чтобы Россия предпринимала подобные меры, не предупредив своих европейских потребителей. Подобные шаги подрывают цель России представить себя надежным энергетическим поставщиком. Путин должен признать свою собственную ответственность за поддержку белорусского президента. Без московских субсидий Лукашенко, вероятно, уже давно потерял бы власть. Именно здесь и лежит камень преткновения для ЕС. С одной стороны, он оправданно хочет, чтобы Лукашенко в Европе не было. С другой стороны, он не должен позволить России захватить политический контроль над Белоруссией, не говоря уже о ее аннексии. Подобный триумф Кремля создал бы опасный прецедент для отношений России с другими уязвимыми бывшими советскими республиками. Берлинская Тагесшпигель. Тот, кто представляет так мало политических гарантий, не может являться, по крайней мере сегодня, экономическим партнером, от которого к тому же существует зависимость. Деловые связи с Россией, вовлечение ее в европейский и глобальный экономический круговорот, общественная, политическая, экономическая взаимозависимость – это да, но строить будущее Германии, как и Евросоюза в целом, на надежности российских энергетических поставок – это роковая ошибка. Критическая отметка уже была пройдена, когда доля нефти из России превысила 30%. В этом Ангела Меркель абсолютно права. И завершая тему, процитирую редакционную статью из французской «Le Monde». Насколько мне ясно, ее авторы говорят, что в основе действий Москвы против Минска лежит желание России навести ужас на Европу. Спорный тезис, хотя и любопытный. Ссора между Москвой и Минском более неожиданна. Белоруссия и Россия помышляли объединение. Путин был последней опорой Лукашенко. Но когда Кремль хочет достичь своих целей, никакая дружба не берется в расчет. По ближайшим результатам и по долгосрочным последствиям это развязывание энергетической войны выходит за рамки двусторонних российско-белорусских отношений. И первая на очереди Европа. Четверть газа и треть нефти, которую она потребляет, поставляется из России. Москва заявляла, что всегда соблюдала контракты, заключенные с Западом. Это было так, в том числе и во времена Советского Союза и Холодной войны. Но через некоторое время раздались предупредительные выстрелы, пусть не адресованные непосредственно Западу. Карая Белоруссию, Путин не должен забывать о том, что он наказывает и поляков, отношения с которыми и без того натянуты, и своих друзей немцев. Хотя на снисходительность последних можно рассчитывать.
Спасибо, Андрей. Сегодняшний обзор публикаций в международной печати подготовил и представил Андрей Бабицкий. В Вильнюсе отмечается 30-летие создания Литовской Хельсинской группы. Этой дате посвящена крупная международная конференция, на которой побывала Ирина Петерс.
Созданное вслед появления Хельсинской группы в Москве, литовское подобное общественное образование 30 лет назад несло для тех, кто его задумал, реальную опасность. Но идеи Хельсинской конвенции всерьез захватили людей, и появление правозащитных групп в разных городах и республиках Советского Союза тогда уже было не остановить. В Литве этими людьми были бывшие политзаключенные Она Лукаускайте Пашкене и Виктор Спяткус, священник Бронис Лоринавичус, физик Эйтан Финкельштейн, а также известный литовский поэт и переводчик Томас Венслова, который теперь особенно рад встрече в Вильнюсе с Людмилой Алексеевой. Известный правозащитник, она вместе с российскими единомышленниками тоже в свое время принимала участие в создании Хельсинской группы в Литве.
Мы с ней оказались в свое время в Соединенных Штатах в очень сходном положении. Мы оба были лишены советского гражданства. Я был уверен, что никогда не увижу свою семью, оставшуюся в Советском Союзе тогда. Мы оба были представителями своих групп на Западе. Я литовская, а Людмила Алексеева московская. Мы очень много сотрудничали, и я страшно рад, что спустя столько лет она опять приехала в Литву.
А вот что сказала после встречи с ветеранами правозащитного движения времен СССР Людмила Алексеева.
Очень такие любимые друзья, дорогие очень люди. Я их глубоко уважаю, ими восхищаюсь. Это же люди, которые верны своим убеждениям, доказали всей своей жизнью.
По поводу состояния прав человека в России в нынешней.
Спрашивают, по сравнению с советским периодом, лучше стало или хуже? Не лучше, не хуже, по-другому. Права нарушаются так же массово, просто изменился перечень тех прав, которые нарушаются. У нас богатое государство и бедный народ не уважают не только права человека, но и человеческую личность. Ну, это уже задача нового поколения правозащитников. Вот мы добились изменения Конституции, они теперь должны добиваться того, чтобы эти права действительно соблюдались. Я очень рада, что, несмотря на свой преклонный возраст, я все-таки могу еще в этом участвовать.
Завершая свое выступление на Вильнюсской конференции, Людмила Алексеева заметила: здесь многие, не сговариваясь, при встрече восклицают: «Знали бы мы тогда, в 76-м, что будем через 30 лет отмечать юбилей Хельсинской группы уже в независимой Литве, стране Евросоюза. Что доживем до этого?»
Важно не то, доживем мы или не доживем до того, чего мы добиваемся. А важно жить так, чтобы хоть когда-нибудь это осуществилось. Спасибо.
Из Вильнюса передавала корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс. В России вступил в силу новый федеральный закон об игорном бизнесе, согласно которому играть можно будет лишь в специально отведенных законодателями зонах, и Петербург, Калининградская область в эти зоны не попали, а значит, что к середине 2009 года весь игорный бизнес должен быть выведен из региона. Закон об игорном бизнесе в его нынешнем виде, по мнению аналитиков, может повлечь развитие подпольного игорного бизнеса, причем даже в больших масштабах, чем это было в советский период. С президентом компании «СТЭК» Виктором Полугрудовым побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Виктор Николаевич, как давно вы занимаетесь игорным бизнесом?
Мы на рынке с 92 года, и кроме игорного бизнеса у нас есть еще другие направления деятельности.
Но игорному бизнесу принадлежит ведущая роль.
На сегодняшний день это достаточно значительная часть нашего бизнеса. Он является основным генерирующим денежные потоки. Так получилось, ну, потому что он долгое время был высокодоходным, и это скрывать, в общем-то, бессмысленно.
В какой форме организован бизнес?
У нас в основном залы игровых автоматов, опыт открытия казино был, но нам, как ни странно, экономически был непривлекателен, поэтому мы казино закрыли и сосредоточились на залах игровых автоматов. И они расположены не только в Санкт-Петербурге, но и в регионах.
Как вы оцениваете закон об игорном бизнесе, вступивший в силу с 1 января этого года?
Произошло копировании и не очень удачного опыта американского, потому что сейчас везде идет послабление в отношении игорного бизнеса. Это и в Англии, это и наш ближайший сосед Финляндия, то количество игровых автоматов, которое было 5 лет назад, и сейчас это несопоставимо в Финляндии. У нас же пошли немножко по другому пути, начали ограничивать этот игорный бизнес. Закон, на мой взгляд, был разработан под крупных операторов, потому что одним из критериев для того, чтобы компания осталась на рынке, нужно иметь чистые активы в размере 600 миллионов рублей. Это порядка 22 миллионов долларов. Естественно, таких крупных компаний не очень много. Я, в общем-то, сам страдаю от принятия этого закона, это однозначно, мы пострадали. Но, тем не менее, я ратую за этот закон, который бы регулировал и ограничивал деятельность игорного бизнеса. Другое дело, что те сроки, которые даны для организации в новом формате игорного бизнеса, и в тех зонах, которые предложены, они, на мой взгляд, не совсем оптимальны для России и для игорного бизнеса. Если посмотреть карту Алтайского края, где предполагается организовать эту игорную зону, и в заявлении, которые звучат в средствах массовой информации, какие инвестиции в эту зону будут предприняты и правительством, и в дальнейшем операторами игорного бизнеса, получается, в Алтайский край съездить дороже, чем, допустим, в тот же Баден-Баден посетить казино. И это при том, что инфраструктуры в Алтайском крае, ну, как таковой, нет. Это раз. Второе, то, что необходимо обеспечить всю эту структуру и персоналом. А там, в общем-то, население в основном сельское, с соответствующим уровнем образования, с той средой, в которой они живут. И поэтому, в общем-то, я с неким пессимизмом смотрю, что в означенные сроки будет этот проект реализован и закон вступит в силу. Если отчаянные головы в виде инвесторов зарубежных, скорее всего, не рискнут вкладывать в это дело, то проект будет не реализован и, наверное, наступит некий период, когда игорного бизнеса в виде вот этих игорных зон не будет на территории России.
Некоторые аналитики говорят, что принятый в нынешнем виде закон может привести к расцвету подпольного игорного бизнеса.
Наверное, это произойдет, потому что у жителей есть потребность вот в этих азартных играх. Где-то эту потребность надо реализовывать. Каждый день в Калининград еще куда-то летать не будешь, и поэтому, наверное, что-то придумают.
Разработчики закона полагают, что те регионы, куда будет перемещен игорный бизнес, получат мощный толчок для экономического развития. Вы с этим согласны?
Законы экономики позволяют делать вывод о том, что есть более эффективные способы стимулировать развитие экономики, да, чем вложение в организацию инфраструктуры для игорной зоны. Она не послужит тем мощным катализатором развития экономики в том же Алтайском крае. Было бы актуальнее, наверное, направить бюджетные деньги на другие проекты, другим способом развивать.
С одним из операторов игорного бизнеса в России, президентом компании «СТЭК» Виктором Полугрудовым, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Московское время 16 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Как сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко, в ходе его разговора, телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, был найден компромиссный вариант разрешения нефтяного конфликта. Согласно тому же источнику, премьер-министрам двух стран поручено к пятнице представить президентам конкретные предложения по выходу из кризиса. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Предполагается, в частности, более активно использовать возобновляемые источники энергии и постепенно снижать зависимость ЕС от импорта энергоносителей. Президент США Джордж Буш сегодня обнародует детали новой американской стратегии в Ираке. Ожидается, что он предложит направить в Ирак дополнительно до 20 тысяч военнослужащих. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев. Мера направлена на повышение безопасности дорожного движения. Замоскворецкий суд Москвы отложил на 15 января рассмотрение дела бывшего главы Минатома Евгения Адамова. На сегодняшнее заседание вновь не явились адвокаты. Парламент Казахстана утвердил бывшего вице-премьера Карима Масимова на посту главы правительства. Его кандидатура была внесена на рассмотрение президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды, сообщают американские военные. В пакистанском городе Квета, провинции Белуджистан, в перестрелке убиты 9 боевиков и 2 сотрудника сил безопасности. Во Владивостоке освобождены из-под стражи 4 подростка из 5, напавших на граждан Северной Кореи. Следствие изменило меру пресечения, поскольку обвиняемые признали свою вину. На бирже в Венесуэле произошло обвальное падение курса акций почти на 20%. Эксперты связывают это с заявлением президента Уго Чавеса о грядущей национализации крупнейших телекоммуникационных и энергетических компаний страны. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 10 января.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
10 января 2001 года. Бывший президент Республики боснийских сербов Биляна Плавшич сдалась Международному трибуналу по военным преступлениям бывшей Югославии. Гаагский трибунал предъявил Плавшич обвинение в геноциде, в преступлениях против человечности, этнических чистках, убийствах мусульман и хорватов в Боснии в 1991-1992 годах. У микрофона Ая Куди.
Сторонники Биляны Плавшич ее называют очень храброй женщиной, которая сдалась Гаагскому трибуналу, чтобы защитить свою честь и честь сербского народа. Сербские экстремисты, напротив, считают, что Плавшич сговорилась с Международным трибуналом и отправилась в Гаагу, чтобы дать там показания против своих бывших соратников Радована Караджича и генерала Радко Младича и помочь в подготовке судебного процесса над Слободаном Милошевичем. Бывший президент Сербской Республики Боснии всегда считалась противоречивой политической личностью. Перед началом Боснийской войны и в его первом этапе Биляна Плавшич выступала жестко националистических позиций. Но позже, несмотря на то, что Плавшич формально занимала пост вице-президента республики, мужчины из руководства боснийских сербов не позволили сербской царице, как все ее тогда называли, вмешиваться в государственные дела. Почти все время войны Биляна Плавшич занималась гуманитарной работой, а по окончании войны, став президентом Республики Сербской, сыграла ключевую роль в борьбе с агрессивным национализмом, который поддерживал руководство Испали во главе с Караджичем. Неоднократно Плавшич говорила мне о том, что Гаагский трибунал – это реальность, и что от выдвинутых им обвинений можно освободиться только лично в Гааге. Биляна Плавшич всегда была уверена, что она не несет ответственность за военные преступления, совершенные Боснией. Ранее она советовала бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу, который годами скрывается, сдаться добровольно, но всегда от него получала отрицательный, насмешливый ответ. Ясно также, что и бывший президент Югославии Слободан Милошевич не собирается сдаться Международному трибуналу. В Белграде циркулирует информация о том, что сербская полиция уже разработала план его ареста, который должен быть осуществлен в течение 3 ближайших месяцев.
В 2003 году Гаагский международный трибунал приговорил 72-летнюю Биляну Плавшич к 11 годам тюремного заключения, которое она отбывает в Швеции. Отметим, что она отказалась удовлетворить требования Международной прокуратуры и стать свидетелем против других обвиняемых, в том числе по делу Слободана Милошевича, несмотря на то, что тогда срок ее наказания мог быть короче. Радио «Свобода», 10 января 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А новости науки и техники представит Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Hitachi объявила о выпуске жесткого диска объемом 1 терабайт. Новый винчестер называется Desk Star. Он будет продемонстрирован на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Desk Star состоит из 5 пластин диаметром 3,5 дюйма, на каждой из которых размещается 200 гигабайт информации. Винчестер поступит в продажу в первом квартале 2007 года. Стоимость жесткого диска составит $399. Об истории развития технологии жестких дисков рассказывает Владимир Кубайловский.
Первый жесткий диск был создан в 1956 году компанией IBM. Чтобы достичь емкости 1 гигабайт, потребовалось 35 лет. В 1991 году был выпущен первый гигабайтный винчестер. Еще через 14 лет была достигнута емкость 500 гигабайт. Такие диски поступили в продажу в 2005 году. А чтобы еще удвоить емкость винчестеров, потребовалось всего 2 года.
Новости коротко. Компания Toshiba, разработчик формата высокого разрешения HD-DVD, объявила, что на рынок поступило 2 миллиона плееров, способных работать с такими оптическими носителями. По планам компании, к концу 2007 года на рынке будут представлены 600 кинофильмов, записанных на дисках HD-DVD. Представители Toshiba также заявили о создании трехслойного диска HD-DVD. Емкость одностороннего трехслойного диска составляет 50 гигабайт. Двусторонний трехслойный диск имеет емкость 100 гигабайт. Компания Sharp представила самый большой в мире жидкокристаллический телевизор. Диагональ нового телевизора составляет 2 метра 74 сантиметра. Телевизор поступит в продажу летом 2007 года. Его цена не сообщается, но, по мнению экспертов, она составит несколько десятков тысяч долларов. Компания Google достигла соглашения о предоставлении своих сервисов на базе телефонов Samsung. На новых моделях телефонов Samsung будут установлены приложения для доступа к сервисам электронной почты Gmail, картам местности Google Maps и поисковой системе Google. Компания Yahoo также заявила о соглашении с компаниями Nokia и Motorola по предоставлению своих сервисов на мобильных телефонах.
Это были новости высоких технологий. Их представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Московское время 16:38. Информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж на неполитическую тему. Псковский музей-заповедник начал открывать для посетителей свои закрытые коллекции. Одна из них – коллекция старинного стекла, которая никогда целиком не выставлялась. Рассказывает наш корреспондент во Пскове Анна Липина.
Уникальная коллекция изделий и вещиц из стекла, хрусталя и фарфора никогда прежде не выставлялась для широкой публики. Как говорят сотрудники Псковского музея, для организации выставок экспонатов из музейных фондов просто не было подходящего помещения. Помещение удалось найти и отремонтировать, и теперь в нем будут экспонироваться многочисленные музейные ценности из запасников. Одна из первых выставок называется «Хрупкая коллекция». Сотрудники музея готовили ее почти полтора месяца. Это все собрание фарфора и стекла Псковского музея, 1500 единиц хранения. В основном это вещи 18-го, середины 20 века. Чашки, сервизы и супницы носят имена известных мастеров Попова, братьев Корниловых, Тенина, Петра Фомина, Гарднера. Уникально и собрание фарфоровой скульптуры, говорит сотрудник музея Марина Сафронова.
К числу уникальных или редких можно отнести вот злую карикатуру на Павла I. Это вот фигурка в виде обезьянки. Это фигурка Булгарина. Давно уже стали редкостью вот эти дружеские шаржи.
Параллельно с выставкой ведется и кропотливая фондовая работа.
Все это еще не раз придется брать в руки, сверять, сопоставлять. Поэтому работа еще как бы для зрителя она уже закончена, а для нас она продолжается.
Многие из предметов выставлялись поодиночке в составе тематических выставок. Но только сейчас хрупкая коллекция Псковского музея представлена целиком. Часть коллекции составляют археологические находки. Например, чудом сохранившийся фарфоровый сервиз начала XIX века, который был обнаружен археологами летом при раскопках в историческом центре Пскова. Псковичка Галина Данилова побывала на этой выставке. Вот ее впечатление.
С удовольствием посмотрела. Многие предметы очень изящные, изысканные. Например, вот стеклянные бокалы 18 века. Английский фарфор мне очень понравился. Китайские сервизы тоже. Голландский хрусталь. Впервые увидела. А кое-что я даже помню из далекого детства. Например, посуда Ленинградского фарфорового завода когда-то была дефицитом.
Фарфор на выставке не только английский, французский, русский, но и советский агитационный. Например, чашка с изображением дирижабля. Также в хрупкую коллекцию входят необычных форм старинные бутыли и аптечные пузырьки. Как утверждают сотрудники музея, это не предметы искусства, но это исторические вещи. Историей уже становятся и предметы нынешнего времени. Например, хрусталь, подаренный городами-побратимами Пскова. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Рубрику «Политика онлайн» в программе «Время свободы» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Опробированный на Грузии алгоритм российской внешней политики с успехом применен в отношении Белоруссии, пишет независимый обозреватель Андрей Колесников на сайте газеты.ру в материале под заголовком «Вопросник от Луки». Конечно, по формальным признакам у этих двух историй сходства нет никакого, уточняет автор. Зато, как принято теперь говорить, сутевые моменты сильно сближают грузинский и белорусский сценарии.
Действия России по отношению к соседям могли иметь только два результата – либо мобилизация нации вокруг лидера, соответственно, Саакашвили и Лукашенко, либо падение популярности президента в Грузии, Белоруссии и переориентацию симпатий общественного мнения на Россию. Разумеется, в истории с антигрузинской кампанией, в ситуации с карнавальной ночью имени Лукашенко, российская сторона закладывалась на второй сценарий. Но в первом случае результат оказался обратным ожидаемому, во втором вполне предсказуемым образом загнанный в угол последний диктатор Европы получил еще один повод для укрепления рейтинга, ужесточение режима личной власти и воплощение на практике модели опоры на собственные силы.
После отказа России рассматривать Братскую республику в качестве аналога Смоленской области, стало очевидно, что вся многолетняя история с объединением чистой воды имитация интеграционных усилий, считает Андрей Колесников.
Политическая сила Лукашенко была в экономической поддержке России, и поэтому российская власть, которой до смерти надоел Лука в качестве партнера, искренне надеется на то, что его режим падет под грузом хозяйственных проблем нереформированной экономики. Логика в такой позиции есть, как есть логика и в другом предположении. Нация с новой силой сплотится вокруг своего президента, и режим приобретает черты полной отмороженности. Белорусский лидер слишком обижен и ожесточен, и наверняка будет искать способы отыграться за поражение, которое трудно отличить от победы.
За короткой газовой войной России и Белоруссии следует нефтяная. Россия отменяет льготные экспортные пошлины на ввозимую в Братскую республику нефть. А вопросов осталось больше, чем ответов, подчеркивает Андрей Колесников. Если Россию не устраивает Лука, тогда кто устраивает? Мы присоединяем западного соседа, и если да, то на каких условиях? Возможно, самый простой ответ – ситуация вместе с Лукашенко будет замораживаться. Но тогда следующий вопрос. К чему же все-таки все эти дешевые эффекты с командой газы, которая была дана для всех? Считает редактор отдела комментариев сайта газета.ру Глеб Черкасов.
Выяснилось, что экономические интересы для официальной Москвы важнее, чем разговор об интеграции и даже создании единого государства. И тут возникает некий вопрос, какую логику поведения все-таки выбирает для себя Кремль. Либо он собирается продолжить интеграционные усилия, быть лидером на СНГ, но тогда за это, как в современном мире положено, приходится платить, потому что энергетические ресурсы, которыми в избытке располагает Россия, это тот рычаг, при помощи которого она может формировать вокруг себя коалицию. Либо она выбирает другую стратегию. Россия, значит, ставит за свои задачи извлечение максимально возможной прибыли из имеющихся энергоресурсов, а уж интеграция, бог с ним, проживем сами. В принципе, возможно и та, и другая логика, но только тогда ее нужно выбрать и ей, собственно говоря, следовать.
Мнение редактора отдела комментариев сайта газета.ру Глеба Черкасова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко утверждает, что в ходе телефонного разговора Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным был найден компромиссный вариант разрешения нефтяного конфликта между двумя странами. Европейский Союз намерен сегодня обнародовать новую единую энергетическую стратегию. Президент США Джордж Буш сегодня выступит с основными положениями своей новой американской стратегии в Ираке. Госдума России приняла во втором чтении законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах обвиненных парламентариев. Замоскворецкий суд Москвы отложил до 15 января рассмотрение дела бывшего главы Минатома Евгения Адамова. Парламент Казахстана утвердил бывшего вице-премьера Карима Масимова на посту главы правительства страны. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды, сообщают американские военные.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панораму новостей экономики на волнах «Радио Свободы» ведет Иван Трифилов.
Президент Владимир Путин одобрил поправки в законодательство, уравнивающие права российских и иностранных инвесторов при покупке акций российских банков. В соответствии с этими изменениями, при приобретении от 1 до 20% акций они уведомляют Центральный банк о сделке, но приобретение доли свыше 20% уже требует разрешения Центрального банка. Ранее российские инвесторы должны были получать разрешение на покупку более 20% акций, а при покупке более 5% уведомлять Центральный банк. Банк. Иностранные инвесторы должны были получать разрешение Центрального банка на покупку любой доли в российской кредитной организации. Либерализация процедуры доступа зарубежных банков на российский рынок финансовых услуг, по оценке экспертов, пойдет на пользу национальной банковской системе. Среди них и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, очевидно, что многим российским банкам даже был бы выгоден более активный приход иностранных банков на российский рынок, потому что это возможность приобрести зарубежных партнеров и, в принципе, возможность поднять уровень сервиса на розничном рынке на более высокий уровень. Поэтому мне не кажется, что в России есть какая-то оппозиция, во всяком случае, внутри банковского сообщества по допуску иностранных банков на рынок.
Президент Владимир Путин подписал указ, санкционирующий продажу части акций Государственного внешторгбанка частным инвесторам. Ранее сообщалось, что ВТБ в мае проведет первичное размещение не менее 22% своих акций, предполагая получить за них от 90 до 120 миллиардов рублей. Также планируется, что примерно половина этого пакета будет продана в России, а остальные бумаги на международном финансовом рынке. Российская компания «Полиметалл», крупнейшей в стране производитель серебра и второй по величине производитель золота, объявила о планах провести первичное размещение до 30% своих акций в России, а также на лондонской фондовой бирже. О сроках проведения сделки пока не сообщается. По экспертным оценкам, исходя из текущей рыночной капитализации компании, стоимость этого пакета может составить примерно 500 миллионов долларов. Федеральная служба России по экологическому, технологическому и атомному надзору дала положительную экологическую оценку проекта строительства платной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург, сообщили представители службы. Протяженность автодороги составит примерно 650 километров, а ее стоимость от 180 до 210 миллиардов рублей. Ранее министр транспорта Игорь Левитин говорил, что России в перспективе необходимо строить и другие платные магистрали, особенно в европейской части страны.
Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги. Что мы планируем делать в ближайшее время?
Комиссия по иностранным инвестициям США одобрила покупку крупнейшей металлургической компании России «Евраз Групп» американской металлургической компании «Орегон Стил». По планам она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции «Орегон Стил» на сумму 2,3 миллиарда долларов. «Евраз Групп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов в России владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. «Орегон Стил», владеющая заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Правительство России временно на 9 месяцев отменило импортные пошлины на некоторые комплектующие, ввозимые в страну для организации так называемой промышленной сборки автомобилей, то есть не менее определенных объемов. На другие автокомплектующие, в зависимости от их типа, установлены льготные ставки пошлины – 5, 10, 15 и 20%. Обычные ставки на такие узлы и компоненты составляют в среднем от 15 до 20%. Говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля. И в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля прежде всего обнулением, отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Правительство России продлило на 3 месяца до 30 марта 2007 года сроки перемаркировки импортной алкогольной продукции, везенной на территорию страны, до 31 марта 2006 года, сообщила сегодня пресс-служба Кабинета министров. Ранее предполагалось, что перемаркировка такого алкоголя новыми специальными марками должна быть завершена в конце 2006 года. Парламент Украины преодолел вето президента страны на законопроект об очередном продлении до 1 января 2008 года срока действия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. По действующему законодательству она могла быть разрешена на Украине с 1 января наступившего года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 45 копеек, на завтра 26 49. Евро сегодня стоит 34 рубля 49 копеек, курс на четверг 34,41. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трефилов. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. После гражданской войны из России в Турцию по приблизительным подсчетам эмигрировали около 500 тысяч человек. Потомки так называемых «белых русских» живут в Стамбуле до сих пор, их довольно много, и они вспоминают рассказы предков о другой России, с удивлением смотрят на современных российских туристов и встречают Рождество и Новый год по старому стилю. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В 20-х годах в Турции оставались около 400 тысяч белых русских эмигрантов, которые в ожидании визы обивали пороги иностранных консульств. К концу декабря жизнь в русской колонии замирала. Начинались приготовления к новогодним праздникам. Мусульманская Турция слыхом не слыхивала о Новом годе. В начале 20-х годов светские власти объявили о переходе на европейское летоисчисление. Однако елки, фейерверки, хлопушки оставались элементами чуждой европейской культуры. Из-под темных исламских покрывал, турецкие женщины неодобрительно поглядывали на разодетых русских дам. Мужчины, напротив, восхищались одетыми по последней парижской моде голубоглазыми красавицами. Поговаривали, что в одну из русских безумно влюблен тогдашний правитель, основатель светской Турции Кемаль Ататюрк. Григорий Иосифович Черепенников, родители которого приехали в Турцию из Петербурга.
Он влюблялся в русских. Одна недавно, может, умерла, в Анкару уехала, Лена. И стало ее имя Лейла. И Ататюрк с ума сходил. И он в Бью, когда имел клуб, он там на балконе сидел, отдыхал. Целый этаж ему или закрывали все. И сверху видал, как эта пианистка, в которую он влюбился, играла. Ну вот это Лена.
Хозяин мясной лавки, знаменитый на весь Стамбул еврей Кацман, в канун новогодних праздников устраивал настоящие елочные базары. 15 декабря возле его лавки появлялась надпись «Настоящие елки из Сибири». Весть мгновенно облетала эмигрантскую колонию. С раннего утра возле лавки толпился народ. Где он брал елки, никто толком не знал. Достать настоящую елку в Стамбуле было невозможно. Поговаривали, что деревья тайно привозят из Советской России. В это мало кто верил, но елки покупали все – Желающих было настолько много, что устраивалась живая очередь. Дочь русских эмигрантов Вера Пакер, которая до сих пор живет в Стамбуле.
На Малых базаре продавали елки, тогда покупали. Справляли, конечно, Новый год по домам у себя справляли, как-никак. Блины, Рождество, Пасха, это обязательно во все. В три церкви были священники, и каждый был имел свой приход. И на Пасху, на Рождество, до низу по лестнице стояли русские со свечками, старались эту службу простоять.
С раннего утра отправлялись в местную церковь. В запутанных улицах и переулках стамбульского портового района Каракёй неожиданно возникал ярко-синий купол русской церкви Андрея Первозванного. Здешние места с грустью называли дном русского общества. В местных богадельнях доживали свой век около 100 000 нищих русских. Бывшие военные и фрейлины ожидали подаяния на церковной лестнице. После службы отправлялись на рождественский базар. Вспоминали о былых, изумительно красивых праздниках в царском селе с ледяными дворцами, фарфоровыми куклами, крашенными клинскими игрушками, печатными пряниками на елке. Вера Пакер родилась в Стамбуле. Ее мать прибыла в Турцию на последнем теплоходе из Одессы.
Тогда открылся американский Красный Крест для помощи. И там они давали, значит, этим русским какие-то работы, вышивать, рисовать такие вещи, а всякие салфеточки, чтобы они крестиком это вышивали. Вот мама там кроила эти салфетки, скатерти отмеряла, приготавливала, кофточки вышивали, платья. И так как американское посольство в конце этой улицы находится, все американцы проходили по этой улице. Ну и другие, значит, все посольства, дамы, которые тут, они приходили и тут покупали, значит, это как кермес получался. Когда благотворительный базар, это называется кермес. Ну, это перед вот праздниками делают такие. За это она получала, конечно, она была вроде как закройщица там. Ну, и я там около нее была.
Чтобы собрать новогодние угощения, продавали самое ценное. Накануне праздника известный стамбульский антиквар Мехмед собирал настоящую коллекцию рус ища лары, личных вещей, принадлежащих белым русским. Сын потомственных русских дворян Григорий Иосифович Черепенников.
Ах, какие чудные праздники были. Папа готовил. Самое главное, что должно было быть, водка и окорок. Здесь были русские колбасники. Был Дитковский, я хорошо помню. Он делал чудные окорока. Два сорта. Один был кабаний, копченый. Один был свинины с жирком. Ну, страшно вкусный. 40 или 50 человек приходили.
Свет в окнах и шум в ночное время выдавал русских жильцов. В тесных квартирках лепили новогодние игрушки. Из муки катали шарики, которые раскрашивали разноцветной пищевой краской, купленной по случаю на знаменитом египетском рынке. Под утро из окон на улицу, как фантики, сыпались конфетти. В коридор выставляли пустые бутылки из-под раке, турецкой анисовой настойки, из которой знатоки своего дела готовили настоящий русский самогон. Веселье довольно быстро затихало. Многие встречали Новый год на чемоданах, чтобы вскоре навсегда покинуть Стамбул. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока», которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – политическая ситуация в Казахстане, где ушло в отставку правительство, и сегодня был назначен новый премьер-министр. Подробный разговор на эту тему сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Я считаю, что США имели право нанести этот удар.
Перебои в поставках продемонстрировали важность вопроса энергетической безопасности.
Необходимо обсудить возможность сокращения добычи нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из прапорщиков в воспитательных целях утрамбовывал матросов в железный контейнер для мусора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.